Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что разговор у нас идет о пятой заповеди закона Божьего. «Чти отца и мать свою». И мы говорили в прошлый раз еще о том, что эта заповедь особенная, уникальная. По интонации она более подходит к первым четырем заповедям. И действительно, мы увидели, что эта заповедь является особенной, она открывает для человека возможность богообщения. Она открывает человеку тайну Божью, она подготавливает его прикоснуться к этой тайне. Человек, почитающий отца и мать свою, готов почитать Бога, который есть отец и мать его, потому что он является источником жизни, он является для него щедростью, милостью, заботой, помощью, поддержкой, источником безусловной, непрекращающейся, неистощимой любви. И если человек научился почитать родителей, то он сумеет почитать и Бога, который в большей степени, в неизмеримо большей степени является человеку то, что явили ему родители. И научившийся почитать же даже за то, родители за то, что они являются человеку в его жизни, несомненно, сможет почитать Бога, который являет эту любовь, милость и заботу в гораздо более превосходной степени. А человек, не способный почитать даже родителей, которых он видит, и заботу которых он ощущает непрестанно, телесно, животно, можно сказать, всеми сторонами своего существа, если даже за это он не находит возможным их почитать, то этот человек действительно почти даже и скотом ты его не назовешь, ибо и скоты умеют оказывать должное почитание, хоть какое-то трепетное отношение, все зависит от организации животного к своим родителям. И по этой причине, то есть состояние человека, неспособного оказывать родителям почитание, оно даже не описывается, оно подобно разложившемуся трупу, оно есть, несет на себе привкус смерти. Этот человек мертв, в нем нет жизни, в нем нет совершенно никакой жизни, он бревно, он не способен чувствовать ничего доброго в отношении к тому, кто дал ему жизнь. В отношении к тому, кто подарил ему жизнь реальным, совершенным образом, конечно, мы верим в то, что Бог сотворил каждого из нас. Об этом свидетельствуют божественные книги. Мы верим, что каждого человека Бог творит особым образом, что Он его своего рода рождает, и мы и об этом тоже в свое время поговорим. Но это есть элемент или некий важный фрагмент нашей веры. Мы в это верим. В непосредственном опыте этого не видно. Мы не видим, как Бог участвует в рождении ребенка. Мы знаем об этом из книг, мы в это верим, потому что об этом говорят, да так и должно быть, если мы верим в существование Божьего. Но это не дано нам в непосредственном опыте, и поэтому есть предмет нашей веры. Мы верим, что Бог дает нам жизнь. Но то, что нам жизнь дают родители, верить не надо. Это очевидный факт. И любой человек именно сталкивается с этим как с фактом. Он может об этом забыть, а, скорее всего, просто наплевать на это, отвергнуть этот факт, наступить на него, раздавить этот факт, вытереть от него ноги, но закрыться от этого факта и сказать: нет, это неправда, я появился сам по себе, меня никто не рожал. Даже в наше время человек еще пока, слава Богу, не может. Он понимает, что и его своим собственным бытием, своей жизнью он обязан родителям, они его родили. Он может быть недоволен этой жизнью, он может быть возмущаться этой жизнью, она может казаться ему несправедливой, никчемной. Это его восприятие жизни, но саму жизнь ему подарили, ему даровали эту жизнь. И любой в силу этого человек понимает, что жизнь, может, она ему и не нравится, но сама по себе жизнь, возможность жить, дышать, радоваться, видеть глаза любимого человека, видеть глаза любящего человека, есть благо. И отрицать все это, ненавидеть все это, есть бунт против жизни, против самих устоев жизни, против жизни как таковой. Человек не хочет жить не потому, что она ему не нравится. Человек, отвергающий отца и мать свою, человек, отвергающий возможности уважения к своим родителям за то, что они подарили ему жизнь. Человек отвергает саму жизнь за то, что она жизнь, он возлюбил смерть. И именно вот это состояние отметили и увидели еще в древности святые отцы, когда рассматривалась тема духовной природы самоубийства. Не всякий человек в наше время, совершающий самоубийство, совершает его именно по таким мотивам. Но всякий человек, ненавидящий, не почитающий своих родителей, не почитает жизнь, которая ему дана, он отвергает сами истоки жизни, он даже не рубит сук, на котором сидит, он отрезает пуповину, которая его питает, он рубит корень, который дает ему жизнь, он засыпает источник, которым утоляет жажду в пустыне. Это именно ненависть к жизни и любовь к смерти. Вот она еще в ветхозаветные времена была отмечена, и Бог засвидетельствовал, что человек, который не почитает отца или мать свою, не просто не имеет почитания, то есть у него нет ничего положительного в отношении родителям, он, скажем так, равнодушен. Это, ну, такое сложное состояние, неудобно выразимое. Но если человек открыто демонстрирует свое непочитание родителей, он их активно и сознательно не почитает, такой человек не должен жить. Такой человек принадлежит области смерти. Такой человек возлюбил смерть, и пути его идут в преисподнюю, в область смерти. И вот это, конечно, в израильском народе предполагалось таких людей истреблять. Человек, который злословит отца или мать свою, не должен жить, говорит Слово Божье. При этом нам неизвестен ни один случай, ни одного случая, который бы действительно говорил о том, что человек за то, что злословил отца или мать свою, был уничтожен. Но Слово Божье при этом со всей непреложностью свидетельствует, что даже если человек тут продолжает жить, но духовно он мертв, он принадлежит смерти, потому что он оказался неспособным даже воздать уважение, не оказать благоговение, не почтить истоки собственной жизни. Человек, восстающий против истоков собственной жизни, человек, ненавидящий жизнь. И, конечно же, неспособный это в отношении к родителям, тем более он равнодушен будет и в отношении к Богу, зависимость от которого есть область веры, а не область фактов. И получается, что человек, он еще и при этом очень горд. Он хочет утвердить свое совершенно самостоятельное, независимое бытие. Человек, который глумится, злословит, смеется над своими родителями, тем самым ставит себя выше их. Он демонстрирует свою независимость от них, свою свободу от них. Он, в сущности, вообще не хочет ощущать своей зависимости ни одного человека. Ему противно само чувство быть кому-то должным и кого-то за что-то благодарить. И наверняка у всякого слушателя есть в жизненном опыте встреча с таким человеком, который не хотел никогда быть должным кому-либо и никогда ни за что никого не хотел благодарить. Само состояние быть благодарным для него унизительно. Само состояние от чего-то зависеть для него унизительно. На самом деле любой человек зависит. Зависит от воздуха, которым он дышит, от воды, которую он пьет, от биения собственного сердца, от людей, которые на него смотрят, от людей, которые на него работают, от людей, которые каким-то образом когда-то ему помогли. От Бога в любом случае он зависит. Но вот это желание независимости, оно делает человека безумным, так что он борется за то состояние, которое немыслимо. Сами нити жизни и смерти в руках Бога, и от его милосердия зависит его жизнь. Вот нечто подобное состояние, духовное состояние, оно составляет природу падших ангелов. По крайней мере, по свидетельству святых отцов, именно в этом пафос бунта Деницы, первого из сотворенных существ, он не захотел быть зависимым от Бога и восстал, бил бунт против этой зависимости. И вот когда человек не способен почитать своих родителей, это не просто его некая необразованность, непросвещенность, некультурность, что его среда заела, что жизнь такая тяжелая, и родители у него, может быть, никудышны. Это все не о том. На самом деле человек, не почитающий родителей, это человек, который дышит смертью. Дышит вот именно в том смысле смертью и гордыней, в котором это составляет жизнь падших духов. Почитание же родителей, оно имеет несколько уровней. Во-первых, это послушание. Послушание учит нас доверять и слушать. Послушание учит нас пониманию того, что мы все в этом мире ученики, что все мы в этом мире странники и пришельцы. Все вот из этих перечисленных мною слов, оно очень характерно в отношении каждого человека. Первыми нашими учителями являются родители. И мы забываем об этом, но это самые первые и самые надежные и самые важные учителя в нашей жизни. Мы очень много говорим о системе образования, дошкольного воспитания, школьного образования и так далее. Но и сами родители порой забывают о том, что они самые важные учителя в жизни человека, а забывать-то об этом нельзя, потому что на самом деле, как бы ни учился человек в школе, какие бы ни были у него друзья и школьные учителя, он все равно будет учиться у родителей. Это родители открывают ему мир. Это они говорят им о том, какой мир, говорят самые важные слова об этом мире, какой этот мир. Человек может потом поменять ту точку зрения, которую он унаследовал в родительском доме, может поменять, может возненавидеть мир вопреки словам его матери, которая учила всех любить и заботиться, а может возлюбить этот мир вопреки словам своего отца, который говорил, что все люди негодны и верить никому нельзя. Но вот тем не менее этот урок родительский ребенок пронесет с собой очень долго. Именно родитель учит его основным бытовым навыкам. Именно родители учат его самым главным элементом социального общения. Именно родители учат его почитанию Бога и уважению к другим людям, если, конечно, сами эти родители уважают других людей. И вот это ученичество, оно потом должно сохраниться в человеке на всю жизнь. Сначала он учится у родителей, потом в школе, потом у мастеров, у профессионалов, у взрослых и более опытных людей. И в конце концов, так должно быть. За всеми этими открывается главный учитель всей нашей жизни – это Христос. И когда человек поймет, что главным учителем является Христос, он поймет, что этот учитель был и с отцом, который говорил ему о Боге, и с матерью, которая учила его молиться, и с первыми учителями, которые учили его прощать, терпеть, трудиться, не выставлять свое «я», и с мастерами, которые учили его скромности, сдержанности, точности, честности. Через всю жизнь он прошел с учителями человеческими, за которыми незримо присутствовал Бог, ибо один у нас у всех учитель – Христос, как он сам об этом говорит, но открывая стоящего за всеми ними Христа, человек постигает в зрелые годы, какие же терпеливые, какие мудрые были у него родители, и как здорово, что они его научили тому, чему научили. И неизмеримой благодарностью преисполняется сердце человека к родителям, и неважно уже в тот момент, живы они или ушли в иной мир, потому что эта благодарность, важно, чтобы она появилась, чтобы она появилась как можно раньше, но эта благодарность и есть свидетельство того, что человек, человеческая жизнь сложилась правильно, что она действительно вот прошла так, как должно. Но первыми учителями человека, учителями, на руки которых Бог кладет свое дитя, являются родители. То же самое может сказать и по пришельцы, ведь все мы пришли в этот мир, пройдя известным путем из чрева матери на свет Божий, явились в этот мир, и мы ничего в нем не знаем. Мы пришли в него, он существовал для нас, не мы придумываем его законы. Этот мир, как поется в известной песне, придуман не нами. И мы странники, мы чужие в этом мире. И первыми проводниками в этом мире, первыми поводырями в этом мире, первыми покровителями нашими в этом мире являются наши родители. И за то, что они прикрыли нас своей грудью или спиной, своей сгорбленной спиной, своей мудростью, своей решительностью, своим мужеством, своим трудом прикрыли нас просто от холодного ветра, потому что у нас был дом, и мы не на улице родились, что нам давали пищу, а мы не кормились вместе с бродячими собаками, что нам, у нас была постель, что над нами было склоненное лицо матери, и мы улыбались в ответ на это склоненное лицо матери и понимаем, что быть человеком – это хорошо, что люди, склонившиеся над нашей постелью, это добрые люди. Когда читаешь, например, описание жизни детей, скажем, в каком-нибудь Каунасском или Минском гетто, когда в каком-нибудь детском лагере концентрационном, что там переживали дети и какими они становились через несколько недель жизни в этом лагере, тогда понимаешь, что делают для ребенка даже очень, быть может, с нашей точки зрения, плохие родители, которые обеспечивают его хотя бы хлебом, хотя бы словом наставления, заботы, мудрости, осторожности. То есть они действительно нас защищают от очень многих важных, сложных вещей, даже если они не являются очень культурными, образованными или богатыми, давая нам крышу и тепло своего сердца, тепло своих рук, с которым приготовлена первая наша пища, они являются нашими покровителями. Просто человек забыл это, но забывает он об этом только потому, что долгие годы он вытравлял из своего сердца чувство благодарности за данный ему кусок хлеба, за налитый стакан молока или просто воды. Он забыл, если с детства он никогда не благодарил, если он вообще не научился благодарить мать за то, что она ему приготовила, а отца за простой мудрый совет или за то, что он берет его за руку и проводит среди большой толпы людей, если ребенок не научился быть благодарным за это, то, конечно, постепенно он вырастет неблагодарным, а значит, мертвым человеком, потому что он ощущает постепенно, что ему никто не нужен. Он сам по себе и Бог ему не нужен, и жизнь ему не нужна. Ему вообще ничего не нужно. Вот это состояние постепенного мертвенности человека, оно начинается с того, что человек не благодарит никогда в детстве за то, что для него сделали другие. Вот ощущать эту руку, ведущую нас по жизни, ощущать заботу родительскую, слушаться, внимать им и их советов, она позволяет человеку действительно в этом мире более правильно утвердиться, более правильно освоиться, занять действительно максимально удобную, не в смысле комфорта, а в смысле благоприятную для самого себя и для окружающих место, положение, некий путь для того, чтобы действительно дойти до обозначенного каждому человеку конца, для того, чтобы в конце концов научиться всему, чему должен я научиться от посылаемых мне Богом учителей и в конце концов от самого Бога. Вот это послушание, оно есть первый элемент почитания родителей. Второй элемент – это уважение, это внимание за их труд, ощущение того, что мы в долгу перед ними. То есть как раз то, от чего многие люди хотят избавиться, ощущать себя должным – это правильное чувство, это хорошее чувство, что мы всем вокруг должны любви в первую очередь. Должны, потому что мы не самостоятельны. Никто на свете не может прожить сам по себе. Даже великие, дивные монахи, которые уходили далеко в пустынь, и они нуждались в человеке, который приносил им хлеб, нуждались в священнике, который приходил и причащал их. Даже они, совершенно выбравшие совершенное уединение или затвор, нуждались в людях, которые не заботились о них заботе. Тем более мы все нуждаемся в этих людях, и чувствовать эту зависимость от других людей и понимать, что мы должны им за это, ощущение долженствования, ощущение, что я должен, это тоже воспитывается в человеке в первую очередь родителями. И вот это уважение к родителям, оно постепенно должно формироваться правильно в человеке, потому что он видит, что они постоянно что-то делают, что-то для него стараются сделать, и желание как-то им помочь и облегчить жизнь – это то естественное желание, которое возникает в человеке, из которого вот складывается в конце концов и почитание как таково. И последний элемент – это благодарность родителям, о которой мы уже достаточно сказали. Позволю себе закончить фразой святого Иоанна Златоуста, который говорит, что на самом деле вера начинается не тогда, когда отец говорит о том, что такое Бог, и учит ребенка закону Божьему, а тогда, когда он учит говорить ребенка «спасибо», за то, что мать приготовила ему пищу. Вот именно с умения благодарить, уважать и слушаться родителей складывается не только почитание, о котором мы говорим, но вообще правильное отношение к Богу. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.